Дорогие дети, в прошлый раз мы окончили историю пророка Елисея. О многих героях веры привелось нам говорить в прошлом, и некоторые из них были женщины. А вот сегодня мы будем говорить о девочке. Наконец-то герой нашей истории не мужчина и не женщина, а ребенок, девочка, пленница. Вот послушайте, что я расскажу вам сегодня. На север от израильтян лежала Сирия, жители которой не знали живого Бога, и потому были идолопоклонниками. Когда Елисей был еще пророком в Израиле, сирийцы иногда нападали на израильтян и захватывали в плен женщин и детей. Сирийцы имели сильного и смелого военачальника по имени Нейман. Это был великий человек и уважаемый, и отличный воин, но прокаженный. Проказа в то время была болезнью неизлечимой, но в наше время при помощи антибиотиков ее можно только держать под контролем, но не излечивать совершенно. Вот какой ужасной болезнью был болен этот славный и смелый человек. Сирийский царь уважал и ценил Неймана. Но при всей своей власти и влиятельности ничем не мог помочь ему. Во время одного из походов на израильтян Нейман привел пленных, и среди них оказалась еврейская девочка, которую он отдал своей жене, чтобы она служила ей. Когда девочка увидела, как страдает ее господин, она сказала жене его: «О, если б господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Жена рассказала это Нейману, а тот пошел и рассказал царю сирийскому. Царь сказал: «Пойди туда, а я пошлю письмо царю израильскому». Нейман взял с собой серебро и золото для пророка и письмо от царя, в котором говорилось следующее: «Вместе с письмом посылаю тебе слугу моего Неймана, чтобы ты снял с него проказу его». Израильский царь возмутился и испугался и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял проказу с человека сего? Это он просто ищет предлога для того, чтобы враждовать со мною». Когда услышал Елисей пророк обо всем этом и о печали царя израильского, он послал человека к царю с такими словами: «Что ты печалишься и страшишься? Пусть он придет ко мне, и пусть узнает они, что есть пророк в Израиле». Нейман приехал на конях своих и колеснице и остановился у входа в дом Елисея. Елисей выслал к нему слугу своего, и тот сказал Нейману: «Пойди омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело у тебя, и будешь чист». Нейман обиделся и разгневался на Елисея за то, что он даже не нашел нужным выйти к нему, но выслал слугу своего и сказал: «Вот я думал, он выйдет и станет, и призовет имя Господа своего, и возложит руку на место больное, и снимет проказу с меня. Разве реки сирийские не лучше всех вод Израиля? Разве не мог бы я омыться в них и очиститься?» Нейман отвернулся и удалился во гневе, и никак не мог побороть злобы своей, хотя очень хотел исцелиться. Тогда подошли к нему слуги его и уговаривали его: «Ну что тебе стоит? Если б что-то важное просил он тебя сделать, разве не сделал бы ты? А тем более, если он только сказал тебе: омойся и будешь чист». Нейман подумал и пошел к Иордану и окунулся в воду 7 раз, и обновилось тело его, как тело ребенка, и очистился. В радости возвратился он к Елисею и при всех слугах сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Прими же дар от меня». Но Елисей не пожелал принимать плату за доброе дело свое, которое сделал делом Господа. Тогда Нейман попросил себе земли, чтобы построить жертвенник, потому что теперь он уже решил никогда не приносить жертву идолам, а только Богу живому, с силой которого он теперь впервые познакомился. Так, по слову милой пленницы, исцелился великий военачальник. Она могла бы таить на него зло в сердце, ведь он увел ее в плен и лишил семьи, но она любила Господа и никому не желала зла. Добрым своим поступком она приобрела душу для Господа. Великий человек решил служить живому Богу, и я уверена, что многие последовали его примеру. Не бойтесь делать малые добрые дела, они часто ведут к великим последствиям. Наши малые 15 минут, из которых только половина отдана библейской истории, тоже питают многие души, и мы верим, что приведут многих к вере в живого Бога, Творца неба и земли, и через эту веру они найдут вечное спасение для душ своих. Малое добро, как малое зерно, приносит много плода. Не одно ли зерно кладем мы в землю? И кто из вас считал зерна в колосе? Сколько их там? А ну посчитайте когда-нибудь. Так умножает Господь наши слабые старания, если мы стараемся во имя Его и для Его славы, а не для нашей, не беря себе вознаграждения, как не взял его от Неемана Елисей. Сейте, дети, зернышки добра, любви, милосердия, прощения, и соберете обильный урожай для Господа, урожай живых душ, спасенных навеки при вашем содействии, вашем старании и любви. Дорогие дети, наша библейская история была о девочке-пленнице. А сейчас я расскажу вам рассказ о мальчике, которому пришлось жить среди солдат. Его отец служил в армии, и мать жила при нем. Мальчик родился в военном лагере. Отец погиб в одном из военных действий. Мать вскоре умерла с тоски. Мальчик рос среди солдат, окруженный их грубой речью, безнравственным поведением. Но все это как бы не касалось его, и даже полковник считал его святым. В полк прибыла группа рекрутов, и вскоре поступили жалобы на них. Было донесено о нескольких случаях грубого нарушения дисциплины. Ночью кто-то опрокинул и повредил мишени, и обвинение пало на кого-то, кто жил в одной палатке с сироткой-мальчиком, которому тогда было уже 14 лет. За такое преступление полагалось наказывать плетью для острастки других. Офицер предложил всей палатке выдать виновного. Все молчали. Тогда он сказал, что наказаны будут все. Все получат по 10 ударов плетью. Вдруг послышался смелый голос мальчика. «Полковник, вы сказали, что если виновный признается, наказан будет только он, а остальные будут свободны. Я готов принять наказание. Могу ли я принять его немедленно, сейчас же?» Полковник был настолько поражен, что не мог выговорить ни слова. Но потом он в гневе и с отвращением обратился к солдатам. «Неужели среди вас нет никого достойного звания человека? Неужели вы все настолько трусливы, что позволите этому мальчику нести за вас наказание? Ведь вы же прекрасно знаете, что он невиновен». Молча и угрюмо стояли солдаты, и полковник обратился к мальчику, глаза которого, полные мольбы, были устремлены на него. Полковник еще никогда в жизни не находился в таком положении. Он знал, что его решение должно быть таким же твердым, как решение мальчика нести наказание. С болью в сердце он отдал приказ. Мальчик лег покорно с обнаженной спиной, и удары посыпались на него один за другим. Прежде чем плетка опустилась на спину мальчика в пятый раз, из толпы солдат послышался хриплый голос. «Оставьте! Оставьте! Не он сделал зло, но я! Положите меня вместо него!» Это был голос самого буйного из всех солдат. С выражением страдания на лице он поднял тело мальчика и увидел на лице его улыбку. «Не беспокойся, Джим. Ты теперь свободен. Слово полковника не может быть нарушено». Голова мальчика наклонилась вперед, и он потерял сознание. На другой день полковник посетил мальчика в походной больнице палатки. Ему сообщили, что мальчик при смерти. Он лежал высоко на подушках, и у ног его сидел Джим, вместо которого он понес наказание. Джим взволнованно повторял: «Зачем ты сделал это? Зачем ты сделал это?» «Потому что я хотел принять наказание за тебя, в надежде, что это поможет тебе понять, почему Христос умер за тебя». «Христос умер за меня?» — спросил Джим. Он не знал этого. «Да, Он умер за тебя, потому что любил тебя. Я люблю тебя, Джим. Но Христос любит несравненно больше. Я пострадал только за один твой грех, а Христос принял на себя все твои грехи, которые ты совершил и совершишь еще в жизни. Это наказание было смерть. Христос умер за тебя. Как может Христос иметь что-то общее с таким гадким человеком, как я? Ты ведь знаешь меня. Он умер, чтобы спасти именно гадких. Как можешь ты противиться такой любви? Христос говорит: «Слышащий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Не примешь ли ты его сегодня?» Полковник смотрел на эту сцену со слезами на глазах и видел, как грубый, злой Джим упал на колени у постели мальчика и, покаявшись, принял Христа в сердце. Мальчик положил ему на голову руку, и странный свет появился у него в глазах, но тут же навсегда погас.